Пришедший устроился поудобнее на шатком скрипучем стуле, закинул ногу за ногу. Его маленькие глазки подозрительно ощупывали Агеева. Бескровные тонкие губы кривились в подобострастной улыбке. «Завтракаете, значит?» «Скудный завтрак старика», как писал поэт. «Хотя вы не старик, конечно, а завтрак скуден. Это непреложный факт». Он сокрушенно вздохнул, посмотрел в потолок. «Да, трудные времена, пане. Трудные, но обнадеживающие. Что делать?» Развел он руками и снова уставился в Агеева заискивающим взглядом. Агеев, слушая его, не мог понять, что ему надобно и как реагировать на его сетование. «Вы, наверное, насчет обуви?» — спросил он сухо. Гость замахал рукой. «Нет, я не насчет обуви. Обувь, слава богу, мне не нужна. Обойдусь. Да и куда ходить? Некуда сейчас ходить», — объявил он и спросил. «Пан не здешний?» Агеев замялся. Опять он не знал, как отвечать этому захожему, который неизвестно откуда, из этого местечка или приезжий. Приезжему можно было соврать, а если он местный? «Как вам сказать?» — неопределенно начал Агеев. «С одной стороны здешний, а с другой нет». «Да, конечно, понятно. Если, скажем, родились тут, а жили в другом месте, как, скажем, я, родом из Слуцка, а жил, а где только не жил». «И теперь что же, вернулись?» — спросил Агеев. «Теперь, знаете, вернулся. Родина все-таки она тянет, как первая любовь. А вот отец Кирилл не вернулся». «Не вернулся», — подтвердил Агеев и внимательно посмотрел в маленькие глазки гостя, стараясь понять, сказал он это случайно или с определенным умыслом. Однако он ничего не увидел в этих глазах. «Достойный, скажу вам, был служитель Господен. Такими человеческий род богатеет». Они на секунду встретились взглядами, и Агеев наконец понял. «Все знает. Знай, что я не сын, а самозванец. Черт возьми, эту его таинственную осведомленность. Что ему еще надо? Вот времена, страшные времена. Стоны страдания на родной земле. Сокрушаюсь безмерно, сокрушаюсь». «Что ж сокрушаться?» — не утерпел Агеев, подумав, что это обычный вздыхатель, наверное, пришел поболтать, может найти утешение в слово «излияние». Но чем его можно было утешить? Сказать про ельню? Но сначала он решил кое-что выяснить. «А до войны чем занимались? Работали кем?» Какое это имеет значение? Работал на разных работах, но всегда скорбел о погибающей родине, как и всякий белорусин за пределами. Наблюдал издали и скорбел. Кажется, Агеев что-то стал понимать. Значит, приехали после долгого отсутствия. Совершенно верно, приехал. Зов Отечества в трудный для него час, знаете, грех игнорировать. Народ не простит, особенно такой народ, как белорусский. Ведь белорусы божеской души люди. Ну, всякие есть, мягко возразил Агеев. «Нет, не говорите. Хорошие люди, простодушные, открытые, оно и понятно, дети природы. Ведь вот она, наша природа. Где вы найдете такие пущи, такие боровинки? В Европе все не такое. А тут? Помню, в начале лета, только еще пробудившаяся от зимнего сна природа. Такая благодать в каждом листочке, сердце поет». Ангельские гимны в душе. А вокруг реки полные рыбы, леса полные дичи. Нет, в Европе давно не то. Окультуренно и обезличенно. Я бы рискнул сказать обездушенно. А у нас? Вот я на чужбине за столько лет соскучился, знаете. По простой вещи соскучился, просто истосковался. Сказать не поверите. Можно представить? Вы даже и представить не можете. А мне палисадничек по ночам снился. Вот эти георгины. Да что георгины, крапива у забора снилась, и в ней куры квохчут. Бывало, проснусь и слезами обливаюсь. Что значит родина? Агеев молчал. Ему становилось жаль этого человека, видно, немало потосковавшего на чужбине. Если даже воспоминание о крапиве у забора оборачивалось для него слезами. «Нет, дорогой пан, вы, видно, не можете этого понять. Надобно поскитаться, пожить вне и перечувствовать, что все это значит. Батьковщина, достойная у нас батьковщина, шановный пан». «Кто возражает?» — сказал Агеев, поддаваясь, казалось, искреннему переживанию этого человека, который между тем продолжал с увлечением. А наша история? Теперь, конечно, но в прошлом. Если помните, она знала и блистательные времена, даже величие. Правда, под чужими флагами, зато от моря до моря. На ее гербе была погоня. Заметьте, не бегство, не спасение, а погоня. Вслед за врагом с поднятым мечом. Величие Белоруссии от моря до моря. Герб с какой-то погоней. В школе этому не учили. Об этом Агеев нигде не читал. И теперь с удивлением и интересом слушал восторженную речь, видно, немало знающего гостя. «В истории я не очень силен», — сказал Агеев. «А насчет природы согласен. Природа в Белоруссии замечательная. Скажем, озера. О, это божественная сказка. Ангельская сюита», — загорелись потухшие было глаза гостя. «Это чудо в зеркале бытия. И леса. Леса у нас. Диво. Чудное диво. В мире такого нет, поверьте мне». Почти в экстазе гость ударил себя в плоскую грудь. «В детстве я очень любил бродить. Ну, когда пасли скот. В ночном, — подхватил гость, — костер, лошади, рыба в озере плещется, соловей поет». «Простите, не знаю вашей фамилии», — потеплевшим голосом спросил Агеев, и незнакомец встрепенулся в искреннем изумлении. «Ах, я и не представился, вот какая рассеянность! Тоже, кстати, специфическая черта скромных белорусинов. Задумался, разволновался и забыл. Ковешко моя фамилия. Простите, вы хотели что-то сказать?» Учтиво напомнил он, и Агеев замялся. Он уже ничего не хотел сказать, и все же сказал. «Да нет, я так, подумал, что вот вернулись вы, да не в добрый час». «Правда ваша», — искренне согласился Ковешко. «Ну что делать, приходится жертвовать. Для батьковщины и в трудный час чем не пожертвуешь? Правда, и пожертвовать непросто. Обстоятельства иногда сильнее нас. А вы где сейчас работаете? Или пока без дела?» — осторожно спросил Агеев. «Ну, как же без дела?» — удивился Ковешко. «Надо как-то зарабатывать на кусок хлеба. Конечно, в поте лица своего. Даром кормить не станут. Я в управе подрабатываю. Скромно, знаете». Упоминание об управе снова насторожило Агеева, который уже внутренне расслабился и был склонен думать, что имеет дело с несчастным человеком, по своей вине или безвинно заплутавшим на дорогах жизни. Гость с сокрушенным видом вздохнул. «У вас, вижу, другая судьба. Не скажу легче, но проще. Это несомненно. Хотя вы моложе, и этот факт нельзя не учитывать. Молодые все склонны упрощать». «Как в силу недостаточного опыта, так и в силу незнания», — рассуждал Ковешко, несколько странно вздернув худой подбородок, вроде оглядывая темный потолок кухни. «А вы, простите, до войны работали, учились?» «Да, учился», — неуверенно сказал Агеев. «По какой специальности, если не секрет?» «Да я по железнодорожному транспорту», — выпалил Агеев, вспомнив довоенную судьбу Олега Барановского. «Вот как?» «Как молодой Барановский», — сказал Ковешко, и Агеев в тревоге взглянул на него. Но вроде тревожиться пока не было надобности. Ковешко, как ни в чем не бывало, озирал потолок и стены, однако сторожко прислушиваясь к собеседнику. «Да так». Ну что ж, это хорошо. Это вам когда-нибудь пригодится. Не теперь, так после. Будем надеяться, — сказал Агеев. Будем, — решительно повторил Ковешко и пристально посмотрел в глаза Агееву. Я тоже так думаю, чтоб человеком остаться. Что-то, однако, все же удерживало Агеева от последней открытости в этом разговоре. Может, не совсем ясно для него смысл некоторых высказываний Ковешко, неожиданные повороты его непривычных мыслей, или, может, то сосредоточенное внимание, с которым он, весь замерев, ждал его ответов на свои прямые вопросы. И все-таки Ковешко, кажется, ничего плохого ему не сказал, пока ничего не потребовал и не попросил даже. Агеев уже готов был пожалеть, что не обошелся с ним мягче и, может, откровеннее. Вот, поговорил с хорошим человеком, и на душе легче стало. Вдруг нездоровое лицо гостя растаяло в доброй улыбке. «Отнял время, вы уж извините». «Ну, недолгое время», — улыбнулся и Агеев, ожидая, что Ковешко вот-вот поднимется из-за стола. Похоже, тот и в самом деле стал подниматься, скрипнул стулом, но вдруг, согнав с лица улыбку, сказал: «Я, знаете, еще по одному вопросу. Вы же непонятливый будете». «Так мне сказали». «Кто сказал?» Агеев в замешательстве встал и снова опустился на стул, не сводя глаз с этого так предательски ошеломившего его человека. Тот, однако, горестно вздохнул и сокрушенно развел руками. «Да вот приходится, уж вы не удивляетесь». Но Агеев уже не удивлялся, он уже понял, с кем имеет дело, ему все враз стало понятно. И он молчал, стараясь теперь угадать, чего в действительности хочет от него Ковешко. «Тут такое дело. Должен появиться один мужик из Березянки, деревня такая в 6 километрах, будет спрашивать Барановскую попадью, то есть вашу хозяйку. Так чтобы его задержать». «Как задержать?» «Задержит полиция. Ваше дело просигналить». «Что делать?» «Неприятно все это, я понимаю, но необходимо. Массы, они, знаете, развращены большевиками. Значит, просигналить?» «Просигналить, да. А то иногда уходят непойманными. Вот тут на днях бандит появился и ушел. Всех, знаете, кто его принимал, немцы того ликвидировали». «Что ж, спасибо за подсказку», — подумав, сказал Агеев. С совершенно изменившимся лицом, без тени недавнего восторга и подобострастия, Ковешко поднялся со стула, застегнул свой мятый поношенный пиджачишко, взял такую же помятую шляпу. «Так значит, я буду наведываться. Я очень вас не стесню, только по делу. А пока до видения». «Всего хорошего», — сказал Агеев, горя негодованием в душе и желая как можно скорее отделаться от этого пана. Давая Дрозденко подписку за этим столом, он думал, ну зачем он мог им понадобиться? А вот, оказывается, нашли и ему работу. Мужик из Березянки. Он молча выпроводил Ковешко, который на прощание, приподняв над лысой головой шляпу, сдержанно поклонился и мелкими шажками ушел на улицу. Агеев остался во дворе, стоял и думал. Было уже ясно, что промедление в его положении граничило с преступлением. Так они втянут его в такое, что вовек не отмоешься. Надо было немедленно связываться с Волковым, предупредить обо всем. А там пусть решают. Может, оставаться ему тут уже невозможно, надо искать другое пристанище. Но где он найдет сейчас Волкова? Когда дождется его? Правда, в местечке был Кисляков, который, однако, больше недели сюда не показывался. Может, не было дела, а может... Но ведь он же сказал, в крайнем случае можно зайти. И дал адрес: Советская. Где она, эта Советская? Была бы дома Барановская, послал бы ее. А так придется самому. Средь бела дня или дождаться ночи. Но ночью комендантский час, по улицам бродят патрули. Схватят, чем тогда оправдаться перед Дрозденко? Куда ходил? Положение его подлейшим образом усложнялось, затягивалось тугой узел. Кто бы подумал? А он шел сюда с единственной целью — отлежаться, залечить рану и снова рвануть на восток, вдогонку за фронтом. И вот рванул, называется. Так впутался в эти местечковые дела, что неизвестно, как выпутаться. Чем такое может окончиться, он легко представлял себе. Но ведь он еще хотел жить и поквитаться с фашизмом, который принес ему столько страданий. Да и ему ли одному?